верный раб. Это очень здорово, и он заслуживает самой высокой награды, но абсолют полноты раскрытия будущего достигается не им, а рабом простым. В нашем случае, на прошлом уроке, это противопоставление надежного, верного раба простому раба. Рабу – это противопоставление Моше Рабейну Машиаху, соответственно. То есть абсолютная полнота раскрытия будущего достигается Машиахом, который привлекает в мир, скажем, уровни, которые выше, то, на что намекается, сказано о нем, Гаву Амеид, света, даже света первичной Торы, который был привлечен Моше Рабейну. Это уровень скрытого наслаждения, оно же неощутимое наслаждение, которое Эйне Мургеш, то есть то, что не вовлекается в осмысление, в такой вот, не фиксируется нашей способностью, скажем, ощущать, даже способностью ощущать наслаждение. Ощущать наслаждение смыслов Торы или наслаждение типа награды за выполнение заповедей, там в Ганеден, скажем, и даже в будущем мире поначалу. Это идея второго поднятия, что это такое, к сожалению, не смог просветить вас в прошлый раз, и сейчас тоже не смогу детально эту тему проработать, но вот поднятие к уровню «ничей глаз, кроме твоего, не видел». То есть к уровню следующего этапа вот, абсолюта освобождения, о котором мы вообще ничего не можем сказать. Если на первом этапе мы можем какую-то информацию иметь о том, что будет происходить, то вот об этом этапе заключительно никакой информации у нас нет и быть не может. И вот такой хидуш, это дало подачу тому, чем мы сейчас будем заниматься, собственно, потому что на прошлом уроке мы дальше не продвинулись. Такой хидуш достигается благодаря мучительному труду. Речь, естественно, идет об изучении Торы, которая направлена на получение хидуша. А хидуша не хидуша типа раскрытия уже известного понятным образом. Помните, мы сравнивали с вами разные типы хидуша. Хидуш, когда человек достает из, там, фокусник, достает из цилиндра зайчика, который там уже в этом цилиндре находился, просто его никто не видел, он вот так хитро спрятал в этом цилиндре, что цилиндр оказался пустым. Вот он достал этого зайчика, это большой хидуш, все удивлены, но на самом деле ничего нового фокусник из цилиндра не извлек, этот зайчик там всегда находился. Это называется хидуш ейш-ме-ейш, скажем, наверное. Так это можно определить, как что-то из чего-то, существующее из существующего. Всего лишь раскрытие скрытого, как мы это в другом месте, ну и в нашем маймере тоже на каком-то этапе называли. Всего лишь раскрытие скрытого. А есть хидуш, который описывается как ешмиаин, то есть появление существования из несуществования. Вот это подлинный хидуш. Так вот, раскрытие новой Торы, ну, естественно, напрашивается это запараллелить с тем, о чем рассуждает наш Ребе в известном кунтрасе Тойра Хадоша Мити Тейца, новая Тора от тебя выйдет, обновление Торы от тебя выйдет, комментируют мудрецы. Ну вот, что ну, вот это раскрытие новой Торы, это абсолютный хидуш, который достигается через изнурительный труд, который подобен появлению ейш из айн. В этом хидуше существо, в процессе извлечения такого хидуша, существо устной Торы. То есть устная Тора, собственно, как по своему определению, нацелена на получение такого рода хидуша. И дальше мы этой темой займемся. Находимся на 18-й строке снизу. Ну, понятно, что никто считать не будет. Строка начинается «миаин», заканчивается «миоид». Кому как легче найти, а в середине ее, после запятой, «шеарей». Да, вот отсюда мы начинаем. «Хидуш миаин вейей шезе упхина сойер хойзер дотойшебе ашебе алпе давка». То есть появление хидуша, подобного хидушу «аин» из «ейш», который представляет собой идею возвратного света, которая, в свою очередь, характерна для вот изучения, для устной Торы. Не знаю, насколько это целесообразно, но на всякий случай Тора была дана в письменной и устной форме, еще Моше Рабейну. То То есть Моше Рабейну на горе Синай получил письменную Тору, в смысле скрижали, и значит, текст, который ему надлежало записать в письменной форме, на свиток, который, собственно, первым был записан именно Моше Рабейну, а в дальнейшем копировался и так далее. И вместе с письменной Торой он получил также устную Тору, то есть объяснение простого смысла письменной Торы, «Алоха ламойша мисинай», различные ну, там, толкования, разъяснения устной Торы. И то, что сказано, что со вторыми скрижалями Моше получил Мидроша Магодес и так далее. И аппарат исследования письменной Торы, который, будучи применен к письменной Торе, там принципы исследования Торы, да, базовые принципы того, как Тора устроена, позволяющие извлекать из Торы новую информацию, тоже были переданы Моше Рабейну. В дальнейшем, на протяжении истории, изучение, оно происходило, разумеется, вот в этих... То есть, это одно единое изучение Торы, но в нем есть различные отрасли. Изучение письменной Торы, которая обладает своими законами, своими принципами, и изучение устной Торы, которая обладает своими принципами и законами. Изучение письменной Торы не подразумевает никакого возможного изменения в письменной Торе. Это именно изучение в смысле, ну, скажем, заучивания или ну, наблюдения того, что есть. Изучение письменной Торы именно по этой причине, по всей видимости, и с обязательным элементом для него является просто чтение. То есть, если мы с вами, даже не обладая никаким представлением о смысле написанного, мы читаем слова письменной Торы, правильно исполняя, правильно произнося буквы и огласовки, то мы таким образом выходим за заповедь изучения письменной Торы. Весь комментарий к письменной Торе – это уже устная Тора. То есть, все понимание смыслов. Все многообразие смыслов, толкований, там, слои смыслов там, и так далее, это все это уже устная Тора. Устная Тора подразумевает знакомство с багажом исследования письменной Торы, вот, с тем, что было дано из устной Торы Моше Рабейну на Синае, с тем багажом, который уже имеется в наличии, то есть наследием, оставленным нашими великими мудрецами, которые исследовали Торы на протяжении уже нескольких тысяч лет. И плюс к этому, и здесь для нас это очевидно самое важное, совершение хидуша. То есть, на самом деле, каждый из нас, ну, понятно, что человек неквалифицированный, он даже обладая знанием, каким-то поверхностным знанием там, о принципах устройства Торы и толкования Торы, он не сможет вынести корректную информацию из Торы. То есть, то, что он себе напридумывает, наизобретает, с большой вероятностью будет плодом его фантазий. И уж точно нельзя на это полагаться. Но, тем не менее, каждый еврей, у него есть своя доля в Торе. Помните, мы говорим каждый раз после молитвы, «Весен хелкейна бесерасеху, дай нам долю в Торе твоей». У каждого еврея есть доля в Торе. То есть, в том числе это означает, что каждый еврей видит Тору под своим собственным углом. И только он... Никакой человек ни в еврейском народе, ни живущий в этом поколении, ни в прошлом, ни в будущем, он не сможет раскрыть какое-то место Торы так, как это может раскрыть именно он. И поэтому на каждом еврее лежит обязанность изучения всей Торы целиком. Понятно, что это не для всякого посильно, а вернее сказать, ни для кого не посильно, потому что Тора абсолютно бесконечна. Но вот он должен стремиться к тому, чтобы во всяком случае... все разделы и все возможные отрасли Торы исследовать и постараться раскрыть в ней, в Торе, вот все, что в его силах раскрыть. А еще раз повторюсь, у каждого еврея совершенно индивидуальный свой взгляд на Торы, поэтому то, что он может раскрыть, то никакой другой человек раскрыть за него не сумеет. И вот это вот раскрытие нового в Торе, это в определенном смысле можно сравнить ну, во-первых, первое сравнение, которое здесь прозвучало, с возвратным светом. Мы все время с вами вовлекаем в наши рассуждения понятие прямого света, возвратного. Прямой свет, читай побуждение свыше, то, что исходит от Всевышнего по его собственной инициативе, то, что Всевышний нам дает, то, что дано без усилия с нашей стороны, скажем, дано свыше, как дали нам, значит, вот ни за что, ни про что дали нам подарок, теперь мы можем с ним делать все, что захотим, там, дали нам денег, можем покупать на него все, что захотим. На что это похоже в примере, который мы здесь в Маймере приводили выше, это вот сын, который прекрасный с точки зрения, прекрасный во всех отношениях сын, с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной, с точки зрения преданности своему отцу там, и так далее, который превосходно ведет его хозяйство, но все, что он имеет, это то, что он получил. Он только этим оперирует. Оперирует умело, оперирует здорово, привлекает. Но вот этим умелым оперированием вовлекает какие-то средства дополнительные в хозяйство отца там, и так далее. Но это все на самом деле ему данное. Это все он получил именно, а не придумал сам, не создал сам, скажем, не выработал сам, не заработал сам. Это все не его по существу, это все некоторая интерпретация того, что дал ему отец, некая переработка, переваренность того, что дал ему отец. А с другой стороны, это прямой свет, да? С другой стороны, возвратный свет, он же отраженный. На самом деле понятно, что если не будет прямого света, отраженного тоже не будет. Это вот такая подача снизу. Всевышний ждет от нас ответа на его инициативу. Он хочет, чтобы мы что-то сделали сами. Несмотря на то, вот это такой интересный очень вопрос, что с одной стороны все обусловлено Всевышним. Все исходит от Всевышнего. Все силы, которые у нас есть, включая сам факт нашего существования, собственно, и существования вообще всего, что есть, что сущего, это все следствие реализации божественной воли на сотворение миров. Тем не менее, Всевышний делегировал нам свободу выбора, дав нам, выгородив нам такую зону абсолютной инициативности, абсолютной свободы от какого бы то ни было давления с его отцовского давления, да, с его стороны, и ждет от нас инициативы. Вот эта инициатива в области изучения Торы, она реализуется через совершение хидуша, то есть через раскрытие вот этого нового, как совершенно невиданного, совершенно неслыханного в самой Торе. Если я правильно понимаю, то в своем пределе это то, что неслыхано даже с точки зрения божественного разума. Ну, так вот, продолжим дальше. «Шары рибу едины атеира меэйд мисхачем бетойши влапэ бетарик митсу за атеира худу, ибо множество различных законов Торы, великое множество, обновляются устной Торой в области 613 заповедей Торы. Варейган гуфи амитсвейс эйх умахэм зэуши бо бетойши балпэ давки». На самом деле, ладно, там детали какие-то заповеди. Понятно, что 613 заповедей, они давно известны. И в настоящее, например, время, в настоящее время тоже продолжается эта работа с тем же успехом. И, может быть, даже в каком-то смысле более интенсивно, чем некогда. Потому что уже чем дальше мы двигаемся от центра, тем значит, периметр круга он увеличивается. Объем обсуждаемого материала становится все больше и больше. На каком-то этапе там не было геморы, скажем. И гемор не было чего обсуждать. А потом появилась гемора. Появилась возможность и необходимость обсуждать говорящиеся в геморе. А потом те комментарии, которые появились на геморе, сами стали предметом обсуждения и так далее. То есть растет этот круг обсуждаемых вопросов. И растет объем того, что входит в круг, в область работы устной Торы. Так вот, мудрецы все, и возникают новые ситуации, не только новые законодательные ситуации, в смысле, какие-то казусы, возникают также, открываются какие-то новые технологические моменты, скажем, происходит там, в связи с научно-технической революцией и с научно-техническим прогрессом, возникают ситуации, нуждающиеся в обсуждении с позиции Торы. И мудрецы продолжают работу по исследованию и применению Торы, исследованию этих ситуаций, применению Торы, в том числе и к этим ситуациям. Здесь понятно, что речь идет о каком-то хидуше со стороны мудрецов. На самом деле, отмечает Рэбе, также гуфия митсвейс, сами тела заповеди, то есть номинально сами заповеди. Как и что они, это тоже приходит именно через устную Тору. Вагамши зоу машил малымейдем метойриша бешебихсов. Несмотря на то, что вот то, что здесь Ребе называет телами заповедей, это учится из письменной Торы. Век мой татбеки спиштаем хулю, как, например, ну, заповедь тфилин, там, возложишь их знаком на руку, знаком между глазами, вот той тафоис, будут они той тафоис бейненехо, ну, классический, наверное, классический, часто обсуждаемый момент. Тора приказывает нам накладывать слова Всевышнего знаком на руку, знаком между глазами. А в какой форме это надо делать? То есть, какими должны быть тфилины? Что нам вообще приказано сделать? Что это за наложение слов на руку и между глазами? Татуировку надо сделать? Знаешь, наклеить бумажки, там кусок из пятикнижия вырезать и наклеить на клей ПВА? Так вот, определенные моменты, вот из письменной Торы учится то, что представляют собой тфилин, в частности, какие конкретно слова Торы надо, значит, наложить знаком там и там, в какой форме это надо сделать, в какое место, скажем, головы, в какое место руки надо накладывать эти слова и так далее. Ну и вот в частности, «тат бекиспи штаем», «той тафейс», пускай они будут «той тафойс», «бейн эйнеху», «тейтафоис» между глазами твоими. То есть тфилин головной, он должен быть «тойтафоис». А что такое «тойтафоис»? Непонятно совершенно. И мудрецы наши толкуют. «Тат» на языке «киспи» — это «два». И так далее. То есть вот это вот «тойтафоис» они расшифровывают как «два» и «два». То есть там должно быть головной тфилин. То есть отсюда они учат, что головной тфилин, в отличие от ручного, должен обладать четырьмя такими подразделами. Ну, те, кто видели тфилин, наверняка знают, что в ручном тфилин там одна коробочка, и в ней один сравнительно большой свиточек. А в головном тфилин четыре коробочки, то есть вот этот вот кубик этот разделен на четыре равные части. И в каждом из этих отсеков располагается один, ну, сравнительно маленький свиточек, четвертая часть примерно от того текста, который в ручном тфилин. И учится это из вот этого «татбеки спиштайм». «Вэхэн бэ мэхасэйрас вэйсэйрас». И также из недостающих букв, из избыточных букв, или там не обязательно букв, кстати говоря, а и сюжетов. «Вэкмой дворим, ага, дворим худу», как, например, «дворим». Напрашивается там в тексте, скажем, слово «дворим», а присутствует в тексте слово «га дворим». А зачем это «га дворим»? Тогда надо это объяснить. «Век мой май таймо омар крохулю», или, как Гемора выражается, «а что хочет сказать Писание, когда она говорит, выражает свою мысль вот такими-то словами». «Микол моким эй», то есть, ну, и получается, что... То есть, той тафейс, что сделали мудрецы, они просто указали, на, выучили из слова той тафейс, через вот это тат бекиспи и так далее, или там увидели, что вместо дворим написано га дворим, отсюда они это вы, там выучили определенный момент, или там писание какое-то что-то там еще сказало в такой форме, в которой мы видим очевидное стремление Писания до нас что-то донести, ну вот в неочевидной форме, и нам надо сделать это очевидным. Мудрецы толкуют там какой-то момент аллахический. Несмотря на это всего лишь то, что это шибо бэгэлэ мэлагилуй, увико хэлин ливад. Происходит это, вот такого рода толкование, каким образом происходит? Ну, вроде как происходит точно так же, как мы сказали выше. То есть, это всего лишь раскрытие скрытого, и происходит это на основе высшей силы, то есть в Писании скрыто, скажем, тойтафейс. Вот мы не знали, что там вмонтировано указание на то, что там должно быть четыре коробочки, четыре отсека у этого главного тфилин. Ну вот, теперь знаем хорошо, нам это раскрыли. И раскрытие этого совершается некой высшей силой. Бамшоха стоишь без сав от смо хулю канал, то есть, что значит высшей силой? Ну, письменная Тора к нам привлеклась не потому, что мы ее сами сюда стащили, а потому, что она была нам именно дарована, кстати, это очень принципиальный момент. Дарование Торы произошло, то есть Всевышний нам эту Тору подарил. Очень хорошо вписывается в наше рассуждение выше. Это всего лишь данное нам. Это не мы заработали, не мы заслужили, не, уж тем более не мы создали. А это что-то такое свыше нам данное, скинутое. И поэтому вся наша работа над этим материалом, ну, на первый взгляд, является некоторой... А самое главное, кто я не упомянул сейчас, газерот мудрецов. Установление мудрецов, которые они совершают на основании собственного разумения. На первый взгляд, это, этот сегмент изучения, он тоже еш-ми-еш, он тоже всего лишь раскрытие скрытого. И происходит из того, что уже дано нам свыше. Ким, ху, ба, вейдови, гия, бекоя, хацмой, давка. Единственное, что мудрец для того, чтобы это раскрыть, он вынужден напрягаться, работать, свои силы прикладывать, лейгейцами, псуки, атеры, эйша, сриха, лия, саммитсва, хулю, вытаскивая из текста Торы, какой должна быть заповедь и так далее. Вехол, двар, алоха, мисбарр, мислабен, берибы, кушия, суперуким, хулю, и всякое, всякий момент в Аллахе, он проясняется и отбеливается дословно через множество противоречий, вопросов. Ну, это такой стандартный путь в логическом рассуждении, когда сталкиваются между собой мнения, когда обнаруживаются противоречия в текущем материале, что заставляет подняться на новый уровень понимания и открыть в этом материале что-то еще и еще новое. Шикол, зеху, беавейда, веегио, вехой, хацми, давка, худо. Вот все это происходит именно собственными силами. Делахен БМСа Таноем Вамироем Битуриши Балпе Игиули Майла Гарбим Хинастуриши Бихсов. По причине чего Таноем и Амироем, все-таки Рэбе хочет привязать, это, я вижу несколько возможностей дальнейшего рассуждения. Ну, на первый взгляд, пока что двигаемся мы в таком направлении. То есть, да, здесь есть элемент данности. И есть раскрытие уже существующего, но скрытого досель. Более того, все это основывается на данном свыше, то есть теле письменной Торы, который был спущен свою, которое было спущено свыше. Тем не менее, здесь мудрецы прилагают собственные усилия. И вот эти собственные усилия, они являются элементом совершенного хидуша. Наверное, так. И по этой причине, в скобках Рэбе замечает, по этой причине на самом деле Таноем и Амироем в устной Торе они достигли более высокого уровня, нежели уровень письменной Торы. Умешум зе давка кивну эламитис акавона дторе шебал шебихсов хулук мыши избайр. И тем самым достигли истинности намерения письменной Торы, как будет объясняться далее. Скобка закончилась. Вегам камы иньоним нисхадшу мамаш бетуриши балпе веракас михуга крохулу. И также некоторые вещи, они тойрой устной, они действительно в буквальном смысле были обновлены, то есть изобретены, внедрены совершенно новыми. Несмотря на то, что мудрецы сделали асмахту, так называемую, то есть облокотили это дословно, оперли а материал письменной Торы, тем не менее, высказанное ими, в том числе установление и так далее, не являются следующими из письменной Торы, а являются тем, что можно, на что можно найти вот какой-то намек, отголосок, чего можно найти в письменной Торе, ну, хотя бы по той причине, что письменная Тора на самом деле содержит в себе информацию о всем в мире, в том числе о том, что происходило, происходит и будет происходить событийно, о любом историческом событии, а уж тем более о каких-то законах, которые внедряются мудрецами. «Варизек мой алдерах мошля уман бихлю манусей». И коли так, получается, что это подобно ремесленнику, который инструментом своего ремесла «Шиойсу метакин клиходеш вейвен йокар» он исправляет, делает и исправляет. Наверное, вспоминаются, да, и детали нашего примера выше, когда сын, получив собственные какие-то, собственное ремесленное образование, он начинает заниматься исправлением, либо созиданием, изготовлением каких-то предметов. Так вот, он исправляет, делает и исправляет новый предмет, драгоценный камень, милутыш, там, скажем, отполировывает драгоценный камень, у вигдейройка, или вышивает одежды какие-то роскошные, умы фарнесы сацми бейгиосы, и сам себя этим кормит, шиевшил из лосы хулу, совершая действия, которые не может выполнить никто другой. Век мойхен губи тореши баалпе, и все подобное в, то, в устной тореши. Зеу маши боби и йоси давка шамифарна сасми хулу. То есть вот устная тора, это то, что приходит, то, что реализуется именно через его усилия, через то, что вот он себя кормит и так далее. Ну, собственно, даже принято среди изучающих Тору называть это пропитанием, вот этот парноса в области Торы. То есть то, что человек себе духовно зарабатывает изучением Торы. «Арей зэлли майла микол гейн бейсэй, дэхох мэйло шэмэ шэбэтойра шэстэйт расэйн агдэйшэ хулю». Вот это все полученное, оно драгоценнее получается, да, как для того отца. Малый капитал, который был его сыном самостоятельно заработан, или там какие-то его потуги там первые, еще не очень, не совсем не вполне уклюжие потуги там в ремонте и изготовлении новых предметов, они для отца драгоценнее, дороже, чем та деятельность того же, может быть, сына, который он проявлял, осуществлял в качестве менеджера в его хозяйстве. А Риза Лимайла Микол Гонбисей – это выше всего богатства дома его, то есть выше хохмы Ило, как она за высшей хохмой, как она заложена в Тарасейну Агдейше, в нашей святой Торе. Метамши за уикрашлы ему седедевен. Почему? А вот на нашем примере мы это, собственно, и понимаем. По той причине, что такая деятельность, она является абсолютом полноты деятельности сына. Шейни цорих леовив, то есть выражением того, что он как будто не нуждается в отце. То есть отец перестает быть для него такой вот необходимой опорой. Отец отошел в сторону, а сын все равно не упал. Велихол гон бисы, и он не нуждается в богатстве дома отца, киихае сацми вамешим и хадыш беклю манус и хулу, потому что теперь у него, он обладает инструментом ремесленным, и может этим инструментом ремесленным, читай, своим умением, или, если уж так обратно двигаться от того, на что приводится пример в область, от примеров в ту сторону, на что приводится пример, то есть обладая способностью совершать хидуш, он теперь может сам себя прокормить своим ремеслом. «Векмой хэн беториши баалпэ». Все подобное в устной ториши, «зэу машим и фанэ сацми бигёс и давка». То есть, вся соль устной торы в том, что он, этот вот мудрец, который обрел собственное ремесло в изучении торы, скажем, он не то что получает что-то сверху и с аппетитом это проглатывает, скажем, усваивает то, что он получил, а он своим собственным трудом вот достигает собственной выработки. «Вегамми фарнесим лавим шабашумаем». И более того, помните, там идеал этого отца заключался в том, что он хотел, чтобы сын в результате его сам кормил, чтобы сын занялся его обеспечением, а не он занимался обеспечением сына. Вот. Значит, а и кормит отца своего, который на небесах, и к мой райосе парнасосе хулю, и, как говорится в песне песней, подруга моя, кормилица моя, то есть еврейский народ, который там выступает в этой большой метафоре песни песней, он там невеста, впоследствии жена, ну вот, эта жена, она кормилица моя. В каком смысле кормилица моя, если речь идет о Всевышнем еврейском народе, то есть еврейский народ кормит Всевышнего? Да, вот получается, что да, что в определенном смысле, в том же смысле, в котором, помните, недавно было, не помню, на каком из уроков, поминали, по-моему, в Дерк-Митсвосеха, Исруэл ли Ройш, слово Исруэл, название еврейского народа, оно перелицуется как «ли ройш» перестановкой букв. «Мне глава». Кому «мне»? Ну вот, как будто бы Всевышний говорит «Исроил» — это «ли ройш», «мне глава». В каком плане? в определенном смысле Всевышний, заключив вот такие отношения с еврейским народом, отношения отца и сына, он в результате нацелен в этой затее своей мироздания, и затее этих отношений, прийти к ситуации, где сын его кормит. И евреи, совершая хидуш в Торе, они как бы кормят его самого, то есть обеспечивают ему, обеспечивают его тем хидушем, который неожиданен даже для него. «Векмой ва хохма ты хай балдео». И, как написано, хохма оживляет обладателя ею, ее обладателя. «Вегуаль идей пхинас омел тейра давка». И это достигается именно через внурительный труд по изучению Торы, шеникра ойла шель Торы, который называется ермом Торы. Естественно, перекликается с ермом Царства Небес, о котором все время шла речь в рассуждениях о рабах там, верном, о сыне верном рабе с одной стороны и простом рабе с другой стороны. Шебу алиде егия раба, то есть вот это изучение Торы, которое проходит через большой-большой труд, ад митсуа нефеш, вплоть до выжимания души дословно, то есть вот до пределов человеческих возможностей, к мойлы михаки лойлы манды дедик хулю. Как выше мы толковали, по-моему, приводили толкование, михаки лой, надеющийся на него, на Всевышнего, это подразумевается этими словами человек, который до крайней степени высматривает в словах Торы детали, которые могли быть упущены, скажем, мудрецами предшествующих поколений, вот, относятся к словам Торы с чрезвычайным трепетом и ответственностью, видя в каждом слове какой-то источник какого-то указания в каждой детали. Шезе ойлы ли майлы миатайны квашашуим детрасейну агдейша. Вот это все, оно поднимается, то есть вот это вот то, что получает, то, что производится мудрецами в поколениях в результате их изнурительного труда над телом Торы, это поднимается выше того уровня нашей святой Торы, Терасейна Агдейша, на котором она называется наслаждением и забавой самого Всевышнего. Шеникер гон бейсей хулю. То есть вот эта первичная хохма, которую Мойша привлек, Тора, как она называется, всем богатством дома его, чем можно оперировать, чем оперирует умело первый сын вот этот, который значит, не свое делает, а занимается именно богатством дома отца. Везеуки мошла бен йокра мушлан бихохман мидис кшинайсе эвид мишарес лилмету монус лифансесацмей. И все вот это вот, то, что было проговорено выше, это подобно дорогому сыну, который, дорогому в смысле, как ты мой дорогой, не в смысле, что он стоит дорого, хотя, в принципе, если такого сына продавать, то я думаю, что за него хорошие деньги должны дать. Так вот, дорогого сына, который мушлам бихохма умидейс, который совершенен в области интеллекта, в области эмоций, когда он становится эвид мишарес, когда он, помните, там, уходит учиться ремеслу и оказывается в ситуации фактически простого раба, то есть он все-таки начинает, все-таки хочет открыть свое дело и занимается получением собственных умений и навыков, какое-то отдельное дело захотел иметь, и он оказывается в положении раба, мишарес лилмету монус лифарнес сацмей, он становится вот таким вот служкой для того, чтобы научиться зарабатывать и обеспечивать самого себя. Шалзе омар ве хохма тихай балдео. Об этом говорит Писание. Хохма оживляет ее обладателя. Балего де хохма бимикойра хулю. То есть обладателя хохмы в ее источнике. Шезеу бимиши хохмосей ом де лой лихадыш довар миикорый. То есть речь идет о таком человеке, то есть какая, в каком случае хохма оживляет обладателя ею, когда хохма человека, она дословно постояла за него, постояла за человека, дала ему возможность сделать хидуш, вот такой вот действительный хидуш, который никогда не был совершен ранее, Лыхадыш довар мейкоры, изначальный хидуш, мяйн мамыш, буквально из нет, из несуществования. Если я правильно понимаю, речь идет о том, что мудрец своим вот этим усилием неимоверным, он не просто разгадывает некоторую загадку, говорит, вот у слова вот так вот, значит, сложились, и отсюда мы понимаем, а он вовлекает в Тору, как она была передана евреям, и в том числе вот в эту хохма Элоя, которую Моше Рабейну привлек, привлекает из самого верха, из божественной сущности, новый свет, вот этот вот хидуш мейкорый. Так мне представляется. Мяин мамыш, велой бенихса иов, шиникра еиш меееш хулю. А не продолжает заниматься имуществом отца, которое называют в рамках того, что мы выше назвали творением еиш меееш.